только имя забытой страны. Аудиоальманах по культуре русского зарубежья.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Только имя забытой страны», у микрофона Сергей Чеботков. Сегодня мы продолжаем наши ставшие уже традиционными беседы с моим замечательным соведущим, автором и исполнителем собственных песен, сотрудником Дома русского зарубежья имени Солженицына Виктором Леонидовым. Виктор, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню, что по роду своей деятельности Виктор очень много путешествует по всему миру и встречается с самыми разными представителями русской диаспоры за рубежом. Мы уже разговаривали с ним о его путешествиях в Австралию и Сербию. Сегодня же настало время нам поговорить о его визитах в Мекку русской эмиграции, в Париж.
Я улетаю из Парижа, я здесь неделю был всего-то. Накрыли облака на ниже, стальной кар Аэрофлота. Дождь пляшет на прощание танец, и улетать всегда так грустно. А рядом молится испанец, не понимающий по-русски. Я улетаю из Парижа, из Мекки русского изгнания, где мне, конечно, было ближе к стране, оставшейся в названии, той золотой и многозвонной, и до сих пор до слез манящей, к той старой и дореволюционной, придуманной и настоящей. Я наслаждался старой речью, конечно, нашей, но другую, и в разговорах трогал вечность своей собственной рукою. И я вернусь к любимым ликам, я в это не теряю веры. Версаль к Марине Грейденикин, в Сен-Клю к Ирине Туравера.
Виктор, вы знаете, я вот знаком с вашим творчеством и знаю, что многие ваши песни так или иначе затрагивают тему Парижа. Наверняка вы там бывали и не раз.
Да.
Если можно, расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях, может быть, о первой поездке, о последующих.
Да, вопрос сложный. Вы знаете, я сначала хотел бы вспомнить короткое стихотворение замечательного казачьего поэта Николая Туроверова, которое мне посчастливилось открыть, который умер в Париже в 1972 году, участник Донского корпуса, казак. У него было такое стихотворение. «Жизнь не начинается сначала, и не надо зря чего-то ждать. Ты меня с улыбкой не встречала, и в слезах не будешь провожать. У тебя свои родные дети, у тебя я тоже не один, заблудившийся на этом свете, чей-то дальний чужеродный сын. Вот уже кончается дорога, кончилась во сне и наяву, долго жил у твоего порога, и еще, наверное, поживу. Лучшие тебе я отдал годы, все тебе доверил, не тая. Франция, страна моей свободы, мачеха веселая моя». Вот прекрасные строки, там это очень хорошо сказано. Страна, которая подарила свободу, мачеха, любимая, но мачеха, мать была одна, Россия. Вы знаете, конечно, вы правы, Франция – это была культурная столица русской эмиграции. Вообще, как правило, было такое разделение. Считалось, что в начале политическое и военное – это Сербия, королевство сербов, хорватов и словенцев, где, как известно, был штаб генерала Врангеля, где родился русский общевоинский союз и так далее. А культурным был Париж. В Париж, где выходила масса газет, значит, журналов, где были таксисты, где были русские рестораны, где был Бунин, значит, где был Шаляпин и так далее, и так далее, и так далее. Я с этим удивительным миром познакомился, страшно сказать, когда это было, в 1992 году. Только что распался Советский Союз, и Советский фонд культуры только стал Российским фондом культуры. И по указанию академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, великого нашего современника, я думаю, я могу гордиться тем, что я с ним рядом работал, я совсем молодой еще вообще человек, был послан в Париж для того, чтобы привести какие-то купленные для фонда меценатами архивы русской эмиграции, но не только, и как бы, ну, завести какие-то контакты, какие-то знакомства. Вы знаете, эти 4 там было или 3 дня, мне кажется, я не спал ни минуты. Я был так ошарашен. Во-первых, тогда еще была все-таки, извините, это магазинная разница, да, и, конечно, уже там советской власти не было, но увидев такое количество сыров, мы забыли все эти времена. А это было настолько непривычно, это было совершенно поразительно. Я помню, меня это поразило, или рыбная лавка с этими осьминогами, каракатицами. Но, конечно, дело не в этом. Дело в том, что я сумел встретиться с рядом людей, которые вот знаменовали именно старую эмиграцию, да, вот мне их все-таки удалось застать. Я, например, встречался, я забыл, как его звали, по-моему, Александр Карлович Данзас, он был потомком секунданта Пушкина. Вы знаете, он после войны вернулся, отсидел 10 лет в лагере, и он очень обрадовался моим подарком, ему привез беломор. Во Франции не было беломора, он, значит, привык к нему, в общем, во времена не столь отдаленные. И он мне, помню, сказал, что если бы у меня была хоть тень сомнений, что я правильно поступил, вернувшись в Россию, я бы умер. Но я, говорит, вот был уверен в том, что я должен служить своей стране. Вот вы знаете, почему я это вспомнил? Потому что вот эта поразительная история, что они должны служить своей стране, это было лейтмотивом этих людей. Да, они жили в нищете, они жили трудно. Тем не менее, дети у них прекрасно говорили по-русски. Они собирали русское общество, издавали русские газеты. Они вольно-невольно, но они как бы хоронили свою страну, та, которая как град Китиш исчезла на исторической родине, а они ее продолжали хранить. Я там познакомился, например, с совершенно удивительным человеком, Николаем Васильевичем Вырубовым, не так давно в Доме русского зарубежья мне Солженицына, где я имею честь сейчас служить. Прошел вечер его памяти, вы знаете, там был военный атташе французского посольства, там были самые достойные люди, очень многие известные какие-то дипломаты, которые специально прилетели на этот вечер. Значит, что это был за человек? Это был сын пензенского такого помещика, либерального очень человека, потом товарища министра временного правительства, потом уполномоченного Колчака, который просил за границей купить оружие, значит, для армии Колчака, Василия Васильевича Вырубу. Сам Николай Васильевич жил в Москве у тети, потом мама умерла от тифа, побывав, значит, в ЧК. И дальше история, что отец сумел просто выкупить. Перевел чек, значит, на 10 тысяч марок там, на какое-то там деяние, значит, в СССР, и за это получил сына и дочь. Вот Николай Васильевич Вырубов, он вырос. Но вы знаете, он был в Англии, значит, 39-й год, мировая война. Он слышит обращение де Голля в Лондоне, и не колеблясь ни секунды. Вы же знаете, что, чего греха таить, многие русские эмигранты, которых близкие были расстреляны, которые прошли гражданскую войну, которые знали о репрессиях, об этом чудовищном красном терроре. Они думали хоть с Гитлером, хоть с чертом, хоть с дьяволом, лишь бы скинуть этого Сталина, вот Россия будет свободна. У Николая Васильевича таких иллюзий не было никогда. Он записался в армию де Голля, и там проблем у него не было французского паспорта, у него был паспорт русского беженца. Тем не менее, он сумел, он там воевал, он был ранен. Дальше у него была совершенно фантастическая биография. Он возглавлял русскую благотворительную организацию «Земгор», «Союз городов», который помогал тысячам и тысячам стариков, старухам, там, лекарства, нищим каким-то людям получать образование. Это благотворительная деятельность русской миграции, которую не все хорошо знают. Ну, вот, например, с этим человеком я помню, значит, это улица Авеню Яна, как сейчас помню, Авеню Яна 52. Но все-таки сейчас, я думаю, мои слушатели не решат, что я там, значит, зазнался или там неизвестно, что думаю, потому что все-таки сейчас в Париже бывали многие. Я сам часто видел там толпы просто российских туристов, и далеко не все из них были миллионерами или какими-то там очень богатыми людьми. Это сейчас все-таки стало, многие это видели. Ну вот Триумфальная арка, от нее лучами идут улицы, вот это Авеню Яна. Я дохожу в дом, вы знаете, там картины на стенах. И удивительно, это русская речь у Николая Васильевича. Впоследствии, когда Эльдар Александрович Рязанов делал свой документальный телецикл, может быть, многие помнят, он был по каналу РЕН-ТВ «Парижские тайны». Не было тогда возможности в 90-е годы снимать художественный фильм, но это вот он не мог сидеть без дела, он занялся вот историей миграции. Я ему посоветовал, значит, Вырубова, и он так меня благодарил за это знакомство. Я помню, в эту же поездку я познакомился с Натальей Борисовной Сологуб, Зайцевой. Вот я вам очень советую, тем, у кого есть время еще для прозы, конечно, сейчас у нас век, когда с чтением плохо, но тем не менее, кто любит прозу, кто любит настоящие русские традиции в прозе, еще раз прикоснуться к творчеству изумительного совершенно прозаика Бориса Константиновича Зайцева. Уроженец Орла, наследник Тургенева. Это была такая легкая, динамичная, импрессионистская такая проза о России, о оставленных, значит, церквях, о колокольном звоне, о деревне этой прошедшей, о монахах, там, об этом мире, который канул куда-то далеко. И вот Наталья Борисовна, значит, его дочь, я с ней общался. Потом был, я помню, такой Андрей Владимирович Савин, потомок донских казаков. У него был такой магазин для библиофилов «Рюс», значит, русский библиофил. Я спускаюсь, он, знаете, как из какой-то сказки, он такой, у него огромная борода, куча очков, штук 10. И он, значит, книги читал, то одни очки брал, то другие. И вот рассказывал, как он собирал русские книги, как он их хранил. Результатом всего этого стало создание, в общем, этой поездки библиотеки русского зарубежья в доме-музея Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке. Слава богу, она и сейчас есть.
А какие документы тогда удалось привезти?
Ну, это было «Тысяча и одна ночь». Ну, во-первых, архив замечательного русского исторического романиста, может, многие слышали эту фамилию, Марка Александровича Алданова. Значит, Алданов был очень популярный среди интеллигенции романист. Он так легко писал. И он писал на самые разные исторические сюжеты. Вот у него голова была как какой-то компьютер. Он сидел в библиотеке сутками, все запоминал, записывал, а дальше выдавал книги то о Французской революции, то о Екатерине II, то о народовольцах, то о Петре I. И ряд романов, которых он написал, он блестяще знал, конечно, французский. И у него была такая, знаете, интересная философия истории. Он считал, что в истории правит случай. Ну вот, например, там, что у Наполеона был насморк во время Бородинского сражения, тяжелая простуда, кто его знает, как было. Или что Ленин подвернул ногу перед тем, как садиться в этот вагон в Германии, опломбированный, который вез. А вот если бы он, значит, там не подвернул, а может, что-то там случилось и так далее. Или, значит, что если бы все-таки победил Бухарин там, то вот, может быть, не было бы таких вот жестоких репрессий в России и так далее. Вот у него была такая точка зрения. Плюс к этому, там была большая коллекция фотографий, там были автографы совершенно потрясающие. Там, например, была такая гостевая книга, такой был коллекционер Александр Ксенофонтович Семенченков, и у него расписывались разные люди, которые приходили смотреть его коллекцию русских книг, покупать, смотреть. Ну и там такие вот росписи Шаляпина, Рахманинов, Цветаева. Цветаева, помню, там был перевод на французский из пушкинского «Пир во время чумы». Я помню этот с «Атташе по культуре Франции». Это было, смотрел еще лет 20 назад. Был настолько поражен, еще он не был опубликован. Сейчас почти каждая строчка Цветаева опубликована. Там были, например, письма Рахманинова. Там была записная книжка «Гиппиус». Там были рисунки Коровина. В общем, это было что-то совершенно невероятное. Причем, как я все это вез? Я вез на себе. На эти простые были времена. У меня только было письмо академика Лихачева. Все. И вот я вез это через три границы. И я помню, там такой был таможенник, значит, он вылитый Верещагин из фильма «Белое солнце в пустыне». Вот мне за державу обидно, он смотрит на это купе, забитое всеми этими архивами, книгами. Говорит, ты куда везешь? Я говорю, в Россию. 92-й год. Он говорит, так все же из России все везут. Я говорю, я вот сюда, вот письмо академика Лихачева. Вот, он, значит, совершенно не поверил. Потом, значит, можно нам сейчас вспомнить. Конечно, нельзя было делать, везя такие ценные вещи, но он достал самогон, я не решился ему отказывать в этом деле, поскольку от него зависело, пропустить меня или нет. И вот это все привез. Кстати, не могу не отметить, это, наверное, было делать сначала, огромную роль журнала «Наше наследие», его главный редактор Владимира Петровича Нишерлова, именно в организации вот этого такого исторического поезда культурного, я бы сказал. В общем, с этого все и началось. Потом я увлекся делом, по которому меня хорошо знают радиослушатели. Это «Возвращение забытых поэтов».
Виктор, к сожалению, сейчас я вынужден вас прервать, так как отпущенное нам на сегодня время в эфире подошло к концу. Но я надеюсь, что мы продолжим этот интересный разговор в нашей следующей программе. А мне же остается только попрощаться с радиослушателями. Дорогие друзья, с вами сегодня были Сергей Чеботков и Виктор Леонидов. Всего вам хорошего и удачи!
Программа подготовлена по заказу Радио России обществом с ограниченной ответственностью «Таркон».